Есть радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Мы сегодня будем изучать только послание Галатам, потому что сегодня тема достаточно объемная, большая. Итак, апостол Павел пишет: «О несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» Это третья глава с первого стиха и ниже. Слова внешне очень непонятные. Истолковывая их, блаженный Феофилакт пишет: «Галаты же вполне справедливо названы несмысленными, так как оставались бесчувственными к таким благам и делали бесполезную смерть Христову». Почему их обвиняют в том, что они делали бесполезную смерть Христову? Потому что если ты надеешься на свои молитвы, на свои посты, на свои добрые дела, то ты действительно как бы бесполезной делаешь смерть Иисуса Христа, Его страдания на кресте. Или ты спасаешься сам, автономно, как иудеи, мусульмане, своими добрыми делами, или же ты веришь, что у тебя есть Спаситель, Господь Иисус Христос, Спас наш, который взял на себя грехи мира и принес полноту спасения. В православном миропонимании вера рождается не от добрых дел, а наоборот, добрые дела рождаются от веры. Поэтому вера спасительно не только де юре, но прежде всего де факто, потому что она и есть тот корень, древо, ветви, на котором рождаются плоды, добрые дела, но никак не наоборот. Но вот здесь апостол Павел, обращаясь к галатам, которые никогда не были на святой земле, он произносит очень странные слова. Он говорит: кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Представьте себе, придет священник и скажет: почему же вы грешите, москвичи? Ведь перед вашими глазами Христос был распят. И, конечно, галаты, когда услышали эти слова, они задумались: а когда это мы видели Христа распятого? Тем более апостол Павел говорит: как бы у вас распятого, предначертанный пред вашими очами, глазами, вы свидетели сему. Что же имеет в виду? Что же имеет в виду апостол Павел? Феофилакт пишет: но он, Христос, распят в Иерусалиме. Как же он, Павел, говорит, что пред глазами и у вас? Потому что они очами веры видели крест гораздо яснее, чем те, которые тогда присутствовали и видели его. Ибо между тем, как многие из тех, которые видели телесно, не извлекли для себя никакой пользы. Они же, не видев глазами, посредством веры, очень ясно видели. Итак, Христос был предначертан, то есть живо изображен через проповедь, но вы, уверовав в проповедь, видели Его как присутствующего. Это и похвала им, и укор. Похвала потому, что они приняли это с такой полной уверенностью, а порицание потому, что, оставив того, которого видели обнаженным, распятым и умирающим, и обратились к закону. Вот это истолкование нам показывает, что ясно видят Христа только верующие. И когда через тьму веков, тысячелетий назад, мы вглядываемся, пытаясь обнаружить исторического Иисуса Христа, то многие не видят Его таким, как Он был. Одни видят Его, говорят, это был бомж, не имел определенного места жительства. Карл Маркс написал, что Иисус Христос был первый коммунист, потому что Он все раздавал. А сектанты говорят, что Он основал их секты. И только мы, православные люди, не ища в тумане истории, а через проповедь православия познаем Его как истина Сына Божия, Господа нашего, второе лицо Святой Троицы. Вот о чем здесь говорится. Итак, апостол Павел продолжает. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление веры?» Почему возникла такая проблема, что апостол Павел как бы противопоставляет добрые дела вере? Потому что люди, поверившие в Иисуса Христа и изменившиеся благодатью Духа Святаго, они стали приписывать себе все эти перемены чудесные, то обновление, которое с ними произошло, совершенно забыв о том, какими они были до обращения к Богу, совершенно забыв о том, какими они были, пока Дух Святый не коснулся их. Вообще были ли они существующими в глазах Бога? Если, обращаясь к неверующим людям, Христос говорил: «Тебе надо родиться свыше». Так Он сказал пожилому Никодиму. Иными словами, у нас нет своих дел. Когда мы оканчиваем чтение каноника, если кто по канонику молится, там сказано: «Вспомни в течение дня, какие плохие дела сделал, и все плохие дела припиши себе. Потом вспомни все хорошие дела, которые сделал в течение дня, и припиши их Господу Богу». А почему? А потому что сказано: «Без меня не можете делать ничего». И вот законники в нашей среде, в православной, называются пелагиане. Была такая ересь, пелагия. Есть пелагиане, которые не надеются на свои силы. Они силятся сами чего-то достичь. Таким образом, а зачем им Христос? Ведь Христос понес все немощи, а законники говорят: а мы сильны. Значит, Он не для них пришел. Они сильны, а Он чьи-то немощи носит. Он пришел для немощных. Законники говорят: мы избавились от грехов, слава Богу. Опять получается, Христос не для них пришел. Он пришел взять грехи и омыть своей кровью. И вот послание Галатам – это такое послание, где наиболее остро вот этот вопрос закона благодать, они переплетаются. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере. Далее апостол Павел говорит, 3 стих. Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Что значит «начав духом»? Когда ты услышал первый раз проповедь, и Духом Святым коснулось твоего сердца это слово, ты пошел в церковь, все таинства в церкви совершаются Духом Святым. Тебя крестили, это таинство совершается Духом Святым и крестью твоими Святой Троицы. Тебя миропомазали, запечатлели Духом Святым. Когда мир помазуют, говорят, печать дара Духа Святаго, печать дара Духа Святаго. Таким образом, апостол Павел удивляется, так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Что значит «теперь оканчиваете плотью»? Это хорошо бы, если покрестившись, миропомазавший человек раз и умирал, и сразу в Царстве Божие. Но человеку предстоит жизнь, и жизнь бывает тяжелая. И когда человек на жизненном пути начинает грешить, у кого-то появляется отчаяние. А что же мне делать? Надо исправляться. И он пытается исправляться своими усилиями человеческими. Он не прибегает к таинствам церкви, к исповеди, к причастию. Он как бы забыл о том, что как Духом Святым он вошел в церковь, так Духом Святым он должен и жить в церкви. Церковь отлично знает, что после крещения у тебя могут быть грехи. Поэтому есть таинство исповеди, которое тоже совершается Духом Святым. А если человек пытается сам что-то решать, сам что-то исправить, у него никогда не получится. Как писатель был такой, Марк Твен, он говорил, бросить курить очень легко, я 100 раз бросал, до сих пор курю. Но если человек опирается на свое человеческое состояние и забывает о Боге, как бы все в стороне, а как же он получит утешение? Был такой английский писатель Вальтер Скотт, историк, писал исторические романы. Он был неверующий, к сожалению. И когда он умирал, рядом с ним стоял его друг, христианин. И этот друг говорил умирающему Вальтеру Скотту: «Держись, держись!» На что умирающий атеист сказал: «Если бы я знал, за что держаться в этот момент». А мы, верующие, знаем, за что. Есть Бог, есть таинство церкви, которые, эти таинства реально, они могут обеспечить нам через Духа Святаго, в Духе Святом спасение. А если ты думаешь, что если ты своим соседям подарил 10 мешков картошки, то теперь и можно полгода не причащаться? Так не бывает. Далее апостол пишет, столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Что он здесь имеет в виду? Феофилак пишет, они боролись со многими испытаниями ради Христа. И неужели, говорит он, вы напрасно столько потерпели, ибо если вы обрезываетесь, все это напрасно, и обольстители лишили вас стольких венцов. Мы с вами уже установили, что что в церкви было разделение, были иудеи-христиане, которые всех призывали обрезываться. И даже апостол Петр, как мы узнали из второй главы, он обрезывал некоторых людей, и апостол Павел его обличил, о чем написано там же, во второй главе. Здесь апостол Павел говорит, зачем это обрезание? Вы крещены. Обрезание, оно собой преобразовывало что? Крещение, правильно. Когда еврейского мальчика обрезывали? 8 дней. И сказано, обрезанный может вкушать от Пасхи, то есть участвовать в мессианском пасхальной пиру, трапезе. Так и у нас обрезанный ребенок, он уже христианин считается, он может причащаться даже. А у евреев обрезанный, он уже израильтянин. Не обрезанный, он еще не израильтянин. И апостол Павел говорит, если одно заменено другим, меньшее заменено больше, зачем возвращаться назад? Зачем крутить головой? Сказано, не благонадежен для Царствия Божия тот, кто, взявшись за плуг, и оборачивается назад. Главная мысль, которую я хочу вам донести до вашего сознания, христианская община – это евхаристическая община. Любая христианская община, приходская, епархиальная, поместная, это всегда евхаристическая община, где надеются не на количество поклонов, которые надо делать, не на количество свечей, которые надо ставить, не на количество священников, которые нам нужны, а на причастие. Когда святая предлагается святым, и мы, ставшие святыми в таинстве исповеди, получив прощение всех наших грехов, принимаем эту святыню, и потом задача сохранять это состояние. Я вам объяснял, что подлинные святые – это были люди, которые могли, причастившись, долго сохранять это состояние. Далее апостол Павел пишет, «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление веры?» Вот интересный вопрос. Подойдете вы на исповедь к отцу Олегу и попросите, «Батюшка, мы про вас много слыхали, доброго. Вот вы можете силой своей благодати простить нам грехи». Что же я вам отвечу? «Не смогу». А кто же может силой своей благодати простить нам наши грехи? Может, патриарх? Тоже не возьмется. Может быть, епископ? Тоже не возьмется. Может быть, старец? Никто не возьмется. Грехи вам отпускаются от имени Иисуса Христа. Вспомните, какие слова произносятся. Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами, да прощает тебе, чадо, грехи твои. Ас, кто называется? Ас недостойный протоиерей. Токмо свидетель того, что происходит. Священник, токмо свидетель. Там же слова, где Христос невидимо стоит, приемля твое исповедание. А священник это только рука. А отпущение дается Христом и во имя Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому апостол Павел говорит, даже если мы чудеса какие-то производили среди вас, разве мы это делали силой своего благочестия? Ни один священник не совершает таинство силой своего благочестия. Ни один. И более того, есть учение церкви о том, что благодать действует через недостойных священнослужителей. А кто может быть достоин столь великого служения, как Евхаристия? Никто. Вот был святой преподобный, по-моему, Пафнутий Боровский. который не служил литургию, будучи священником, он боялся. И однажды на Пасху не было в монастыре, уже не было в монастыре никого, его попросили отслужить, он отслужил, а потом говорит другим там батюшкам: «Как вы служите? Я чуть от страха не умер. Как вы служите?» Это Варлам Хутонский. Он говорит: «Как вы служите? А я чуть от страха не умер, чуть не сгорел». Потом его так уже никто и не заставил. И далее Павел говорит: «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Почему Павел ставит пример Авраама? Потому что Авраам для иудео-христиан, для партии иудействующих христиан, это самая центральная фигура. Но смотрите, с чего начинается жизнь Авраама. Разве она начинается с каких-то подвигов? Нет. Человеку 75 лет. Жизнь-то не начинается, уже заканчивается. И вдруг он слышит призыв: «Лех-леха!» А что такое «лех-леха»? Вот можно по-разному перевести. «Лех-леха! Иди себе!» А куда идти? Куда идти? Представьте себе, вы к старцу придете, он вам скажет: «Иди себе!» И все. «Лех-леха!» Это можно перевести и так: «Иди к себе!» Еще более непонятно. «Иди к себе!» Но Авраам имел веру, и эти слова «лех-леха» он воспринял как испытание его веры. И он встал и пошел. Встал и пошел. Смотрите, как это описано в Библии. Это 12-я глава книги Бытия. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Вот слово, которое у нас переведено как «пойди», «лех-леха», «иди, иди себе». Куда это идти? Потом очень странно говорится: «И сказал Господь Аврааму: лех-леха, пойди себе, из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего». Ну, так же никто не ходит. Сначала выходят из дома, правильно? Потом покидают своих родственников, а потом землю. А почему в Писании вот так поставлено, как бы зеркально наоборот? Потому что из дома-то легко выйти. Мы каждый день это делаем. От родственников отъехать, может быть, тяжеловато, но можно, на какое-то время. А вот свою землю покинуть – это совсем тяжело. И когда Писание располагает вот эти моменты таким образом: землю оставь, родство оставь, дом отца твоего, лех-леха. А ради чего? Лех-леха, ничего не объясняется. Но Авраам воспринял это как призыв Божий. Он поверил, и он пошел. Многие богословы до сих пор рассуждают: а почему Бог призвал Авраама? Вот с Ноем все понятно. Про Ноя сказано: человек праведный в роде своем. И Бог его избирает. То есть что такое праведный в роде своем? Лучший в своем поколении человек. А про Авраама ничего не сказано. Какой-то Авраам, Господь ему говорит: лех-леха, иди себе. Даже древние христиане вместе с иудеями такие истории сочиняли. Якобы в детстве он пострадал от Немрода, от язычников. Но это не подтверждается в Библии. Это загадка, почему Бог избирает одного человека и не избирает другого. Но он-то в любом случае покидает языческий мир. Он язычник, он призывается как не познавший Бога, а Савл, преступник Савл, будущий апостол Павел. Тот был призван и одобрен Богом. Хотя он кто был? Гонитель христиан. Он был враг христиан. Он влачил мужчин и женщин за волосы. А Господь его призвал. Тоже это непонятное. Лех-леха. Но ему направление было указано. Иди в Дамаск. Тебе там скажут слова. И он пошел. И вот когда апостол Павел говорит галатским христианам, так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, Феофилакт поясняет, но если вы обратите внимание и на праотца, о котором вы много говорите, Феофилакт как бы говорит от лица Павла, найдете, что и он оправдался верою. А если живший до благодати оправдывается верою, до благодати, до обращения к Богу, до познания Бога, то тем более удостоившиеся благодати должны держаться веры. То есть мы должны вот свою религиозную жизнь окончить точно так, как мы ее начали. Вот о чем говорит Феофилакт. Помните, как сказано в Апокалипсисе? Я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. И когда ты обращаешься к Богу, возгорается свеча твоей веры, первое осознанное причастие. Мы должны окончить нашу земную религиозную жизнь так же радостно, как мы и входили в нее. Далее апостол Павел пишет. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. То есть Авраам – это первый, который провозгласил «Шма Исраэль Адонай Элокейну Адонай Эхад». Первый провозгласил «Адонай Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть Господь единый». «Адонай Эхад» – Господь един. Вот тогда верили во многих богов. Причем язычник верил в своих богов и в соседних богов. Они всех богов признавали. Если римляне приходили войной в какую-то страну, они приносили жертвоприношение богам этой страны. А потом начинали воевать. Таким образом, они говорили, мы не с богами воюем, мы с людьми воюем. Апостол Павел говорит, познайте же, что верующие суть сыны Авраама. То есть, мы тоже призваны. Нам тоже очень многое непонятно. Каждый из нас переживает свое лех-леха, когда закон церковный что-то требует от нас, нам непонятно зачем, а как мы это сделаем. Канон очень сложен, а как мы это все исполним. Павел пишет, и Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестила Аврааму, в тебе благословятся все народы. Человеку 75 лет. Он же помирать собрался. А ему говорится, в тебе благословятся все народы. Ну как он это мог сделать? Вот кто-то надеется делами чего-то достичь. Как он мог это сделать? И Сара не могла. Она сама говорила, у меня уже прекратилось то, что женское. Люди умирать собираются в это время. А настоящая жизнь у Авраама только началась, когда он поверил. Ведь он прожил 175 лет. Оказывается, он не умер, когда обратился к Богу. Он как младенец еще 100 лет прожил, целую жизнь прожил. И совершилось невозможное. Ему Бог сказал, в тебе благословятся все народы. И он поверил и в это. Его Бог вывел в поле, сказал, посмотри на небо. Ты видишь, сколько много звезд на небе? Вот такое количество потомков я произведу от тебя. Святые отцы, Иероним, истолковывая этот текст, говорит, Это речь идет не о еврейском народе. Еврейский народ малочисленный, а на небе звезд очень много. Это имеется в виду все, которые будут веровать в единого Бога. То есть Авраам увидел там и твою, и мою звездочку. Он увидел всех тех, которые поверят, дети Авраама, а не поплоти. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. То есть, если ты сын Авраама по вере, то и благословение получишь по вере. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постановление всего, что написано в книге закона. Вот это очень интересные слова. Может человек спасаться без Христа? Может. А может ли он спастись без Христа? Не может. Чувствуете разницу? Спасаться без Христа захотел — исполни закон. Сказано: исполнивший закон будет им жив. Но исполнишь ли ты закон? Я как-то рассказывал вам историю, расскажу, кто не слышал. Однажды у меня была встреча с одним раввином, и это был такой круиз, Московская патриархия организовывала в связи с 2000-летием от Рождества, и обсуждали вопросы, сколько паломников приедет, как их принимать. Евреи спрашивали, как кормить, там, в среду, в пятницу. Совместная комиссия была. И вот с одним раввином мы там разговорились, сели, я ему там налил, он выпил, я тоже выпил, потом еще. И вот мне стало интересно, а как же он спасается? Если ты по закону спасаешься, то сказано: тот, кто не исполнит всего написанного в книге сей, душа та истребится. Я спрашиваю его: у меня вот к вам вопрос очень важный. Вот в Моисеевом Писании сказано: та душа, которая не исполнит всего того, что записано здесь, истребится из народа. Причем на еврейском языке слово «карет» – истребление – означает, что она даже и не воскреснет, в их понимании. Полностью истребление будет. Я говорю: скажите мне честно, вы весь закон соблюдаете? Он так вздохнул, выпил, чуть-чуть покушал. Говорит: ну, во-первых, у нас заповеди 613. 200 с чем-то заповедей осталось, потому что остальные к временам храма, когда можно жертву совершать. Я ему еще подлил и спрашиваю, думаю, надо выведать секрет. И спрашиваю, как разведчик себя чувствую: а вот эти 200 с чем-то, скажите честно, вы все соблюдаете? Ведь если не соблюдаете, то карет, все, истребится душа. И он так вздохнул печально и говорит: честно сказать, все не получается. Я его спрашиваю: а как же вы тогда спасаетесь? Он говорит: у нас праздник такой есть, Йом-Кипур, судный день. Мы берем петуха, надрезаем лапки и быстро-быстро крутим над головой. Я даже рот открыл. Я спрашиваю: а зачем петуха-то? Ну, может быть, наши грехи к нему пристанут? Я пот вытер на лице своем и говорю: так что, вы в петуха верите? Истинная религия — это та, которая может предложить Богу истинную жертву умилостивления. Наш ответ Богу – не наши дела. Наш ответ Богу, единственный ответ – это Бога-человек Христос Иисус. Посредник, един ходатай, посредник между Богом и человеками. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой. Шаг лево, шаг вправо, нарушил что-то — проклят, проклят. ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Ведь эти слова «праведный верой жив будет», они были произнесены в Ветхом Завете. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им, если исполнит. Но есть один, который исполнил закон. Это Сын Божий. Поэтому Он и воскрес из мертвых. Смерть не имела над Ним власти, ибо Он исполнил весь закон. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой. В книге Второзакония сказано, где перечисляются грехи: проклят, 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 проклят. Это клятвы. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой. То есть Он сделался за нас, в действительности, если вот буквально этот текст прочитать, Христос искупил нас от греховных нарушений заповедей Божьих, сделавшись за нас не просто клятвой, грехом. Сделавшись грехом, Он взял на себя все грехи. Синодальный перевод, он такой, все-таки опасались прямо переводить. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Он и повис на древе, потому что сказано: проклят всяк, висящий на древе. И все проклятия человеческих преступлений обрушились на него. Дабы благословение Авраамова... А какое благословение Авраамова? Сказано было Аврааму: в семени твоем благословятся все народы земли. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Ведь было сказано: все народы земли благословятся в Аврааме, не только один народ. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. А почему здесь речь заходит об обещанном Духе? Христос омыл своей кровью людей, наши души, души наши. Но разве можно оставлять пустым очищенную душу? В Евангелии сказано: если дом убрать, и там никто не вселится, бесы вернутся туда толпою. И поэтому Христос, совершив искупление рода человеческого, Он сказал апостолам и другим христианам: ждите в Иерусалиме, не расходитесь, ждите обещанного Духа. Он даже сказал: лучше для вас, если я пойду к Отцу, умолю Отца, Он пошлет Духа Святаго. И когда Дух Святой наполнил в день Пятидесятницы сердца апостолов, уже очищенных кровью Иисуса Христа, верой в силу этой крови, произошло рождение нового человечества. Братья, рассуждает далее апостол, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Если в Божьем законе сказано: блудник умрет, проклят, исполнивший заповедь благословен, кто может это отменить? Никто не может отменить. Даже в светском законе. Если ты проехал на красный свет, ну, кто может это пересмотреть? Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования о семени его. Здесь не сказано обетование о потомках его. Потому что тогда бы речь шла бы о ком? В первую очередь о разбойнике Измаиле, первый сын Авраама, и об евреи Исааке. Вот тут о семени речь ведется. Слово «семя» и слово «потомок» – это разные слова. Слово «семя» – это имеется в виду многие. «Не сказано, – пишет Павел, – и потомкам, но как бы о многих, как бы о многих, но как бы об одном». То есть, прежде всего, о Христе говорится, через которого придет благословение ко всем. «И семени твоему, который есть Христос». То есть, Авраамово благословение для всех племен и языков через семя. Христос называется сыном Авраама, сыном Давида. Через Христа уже благословение всему миру. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 400 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Здесь апостол Павел говорит, если было Божье благословение, что в семени Авраама будет благословение всей земле, здесь слово «семя» имеет двойное значение, с одной стороны множество, а с другой стороны один, а через него всем. Это решение было раньше Моисеева закона? Конечно, раньше. Моисей потом родится, через 400 с чем-то лет. И потом будет написан закон Божий. И написанный закон Божий о проклятиях не сможет отменить того, что было сказано о благословении Аврааму, что в семени твоем благословятся все народы земли. То есть в Иисусе Христе, в Мессии благословятся все народы земли. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? А зачем тогда закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, то есть пришествия Христа, которому относится обетование, что через него будет благословение всем народам земли, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Итак, для чего закон? По причине умножения беззакония люди должны были знать, что они грешники. Апостол Павел называет закон зеркалом. Апостолы пишут, есть такое сравнение, что закон – это как зеркало. Ты подходишь к этому зеркалу, и ты видишь свое реальное состояние. Но что ты можешь сделать, чтобы исправить? В обычной жизни ты берешь расческу, там расчесался, лицо вымыл. А если Писание раскрывает тебе твои преступления, грехи, то ты начинаешь искать, а кто же поможет мне избавиться от всего этого? И таким образом закон приводит тебя к кому? К Иисусу Христу, который берет на себя грехи мира. И в этом смысле закон есть детоводитель ко Христу, как его и называет апостол Павел. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Разве закон против Божьей благодати? Нет. Закон ставит диагноз тебе. И если тебе поставили диагноз за грех смерть, то ты умрешь. Если не придет тот небесный врач и не исцелит тебя. Никак. То есть закон не противен обетованиям Божиим о том, что все народы и племена получат благословение. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. не может закон животворить. Никто не исполнил закон целиком. Когда мы внимательно читаем с вами Пятикнижие, особенно книги царей, мы видим, как великие премудрые совершали грехи. Я вам рассказывал притчу о благоразумном бражнике. Рассказывал. Это очень яркий такой пример о том, что все виновны перед Богом. Ной выпивал, Давид совместил грех убийства с грехом прелюбодеяния. Самые светлые личности в Писании, они не могли все исполнить. Поэтому, если бы можно было бы, тогда закон животворил бы, люди бы им жили. Далее. Но Писание всех заключило под грехом. Писание выносит приговор. Проклят, 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 проклят. Дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. То есть, тебя будут судить не по закону, а по вере в Иисуса Христа. Ты поверил в то, что твои грехи прощены даром, по благодати, независимо от дел. А до пришествия веры, когда не было веры, мы заключены были под стражу закона. Когда не было веры, мы все боялись всего. Любой поступок, а что за это будет, мы чувствовали. Нас или посадят, или расстреляют, или что-то еще там, или соседи поколотят, или шину проткнут. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона. Вот все преступники, вы знаете, как они боятся? Нам вот приходится исповедовать заключенных в тюрьмах. У них такой страх, веры-то нету. Они заключены под страхом закона. Павел пишет далее. До того времени, как надлежало открыться вере, а когда приходит вера, и человек узнает, что он прощен. Это же какая радость, какое обновление возникает. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу. Вот для чего закон, главная его функция. Вынудить нас, заставить нас понять, что нету спасения вне Христа и со Христом. Дабы нам оправдаться верою, ибо мы не можем оправдаться законом. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Это не значит, что теперь можно все заповеди нарушать. Нет. Мы теперь все исполняем по благодати. От веры крещение Духом Святым совершается, миропомазание, и теперь уже силы Божьи даются делать добро, подлинное добро, настоящее добро, непоказное добро. Ибо все вы сыны Божии. Как сыны Божии? Закон нас обвиняет. Это самый суровый прокурор. Грешен, грешен, грешен. Проклят, проклят, проклят. Но когда Бог Отец смотрит на нас не через свой святой закон, а через раны своего Сына, Он видит нас оправданными. Ибо все вы сыны Божии по вере в Иисуса Христа. Все вы во Христа, крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. То есть рождается некая новая форма жизни блаженных людей, святых. Что пишет блаженный Августин о законе? Можем ли мы его исполнить? Он пишет. Если естественных способностей в сочетании со свободной волей достаточно, и для познания того, как человеку следует жить, и для того, чтобы жить праведно, то Христос умер напрасно, а крестная смерть делается ненужной и пустой. Это очень серьезные слова. Августин говорит: если твоих внутренних способностей, человек, достаточно для того, чтобы понять, как исправиться, как постичь волю Бога, то зачем тогда пришел Христос Иисус? Зачем Он умер на кресте? Пелагиане учили прямо: человек имеет силы, он самодостаточен, он может автономно спасаться. В этом же послании Галатам сказано: вы, оправдывающиеся себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А что пишет апостол Павел в послании к римлянам? Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, праведности всякого верующего. Это действительно серьезная проблема. Очень серьезная проблема. Вот что пишет святой Амвросий Медиоланский. Более того, мир был подвластен ему законом по той причине, что согласно заповеди закона все повинны. То есть согласно заповеди закона все повинны. И все же делами закона никто не оправдан. Повинны и оправдаться не могут. То есть, потому что законом грех постигается, но не отпускается. Да, ты узнал, что ты грешник, но что ты можешь теперь сделать? Вина не исчезает. Казалось, что закон, который всех сделал грешниками, нанес ущерб. Кажется, Господь дал закон, лучше бы не давал бы его. Потому что сказано: пришел закон, и усилился грех. Казалось, что закон, который всех сделал грешниками, нанес ущерб. Но когда пришел Господь Иисус Христос, Он простил всем грехи. Вот выход, вот наш ответ Богу с оглядкой на каждую из его заповедей. Но когда пришел Господь Иисус Христос, Он простил всем грех, которого никто не мог избежать, и пролитием своей крови стер написанное против нас. Он стер своей кровью все, что было написано против нас на основании Божьего закона. Об этом прямо сказано, что рукописание о нас Он пригвоздил ко кресту, все, что ангелы записывали. Блаженный Августин тоже пишет: таким образом, рассмотрев данные вопросы в меру способностей, которые Господь посчитал достаточным, подобающим дать нам, мы приходим к заключению, что человек оправдывается не предписаниями о благочестивой жизни, но верой в Иисуса Христа. По-моему, Герман Аляскинский, у него была общинка из индейцев, православная общинка. А туда купцы приезжали и обменивали на спиртное пушнину. А Германа не было, и все индейцы напились. И увидели, что Герман возвращается, он старенький был. И они к церкви побежали, но в церковь не заходят. Он стал их искать, в этих палатках нету. Подходит к церкви, они там все стоят на коленях, в храм не заходят, боятся, так как грешны. Головами стучатся и говорят: «Хоть мы окаянные, но веры православные». Старец умилился, он говорил о себе: «Я нянька для местных народов». Еще цитата из Августина: «Праведность закона, а именно то, что исполнивший его будет жить им, учреждена по той причине, что когда любой человек признает свое беззаконие, он может достигнуть того же самого и жить в этом, умиротворяя оправдателя не своими собственными силами и не буквой самого закона, который не может быть исполнено, но верою. Ни в ком, кроме оправданного человека, нет праведных деяний, которыми совершающий их мог бы жить. Но оправдание обретается верой. Законом мы страшимся Бога, верой мы уповаем на Бога. Но для тех, кто страшится наказания, милость сокрыта». У них мало веры. «И душа терзаемая» и так далее, этим страхом направляется верою к милости Божией, для того, чтобы он сам мог дать то, что заповедует. Действительно, братья и сестры, мы все очень грешны. Очень грешны. В Псалме 129, 3-4 стих сказано: «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеют пред тобою». Но, может быть, наше спасение зависит от нашего желания. Хотим мы спастись? Ответьте. Может быть, наше спасение зависит от наших усилий. Будем проповедовать, будем молиться больше. Смотрите, как апостол Павел перечеркивает эти наши фантазии. Послание к римлянам, 9 глава, 16 стих. «Итак, помилование зависит не от желающего, как бы ты ни желал, и не от подвязающегося, как бы ты ни подвязался, но от Бога, милующего». Запомните это послание к римлянам, 9 глава, 16 стих. «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога, милующего». Самоопределение благодати. Вот мы говорим: этот человек благодатный, а у этого благодати мало. Этот какой-то безблагодатный. Апостол Павел в послании к римлянам дает определение. 11 глава, 6 стих. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Итак, если спасение по делам, то спасение является чем? Наградой, зарплатой. Бог, получается, нам задолжал. А если спасение по благодати, то оно по милости. А Бог никому ничего не должен. Об этом надо всегда помнить. Поэтому давайте вот еще прочитаю цитату, очень важную, из Иеронима Блаженного. «Таким образом, мы праведны тогда, когда исповедуем, что мы грешники, и что наша праведность состоит не в наших собственных добродетелях, но в милосердии Божьем».